и вкус высшему миру. Да? Мы можем сказать, что духовный мир – это где везде соевая колбаса висит на ветках. Он скажет, нет, это ваши извращенные вкусы, вы извращенец, поэтому вам хочется хоть какая-то имитация трупа вот сегодня. Поэтому мы знаем, что этот продукт может быть как переходная модель для мясоедов, которые хотят бросить есть мясо, но не могут. Там. Но мы говорим о том, а что такое подлинное невежество человека, да? Ну, кто-то может сказать, ну и подлинное невежество, это когда я не моюсь, у меня борода чешется. Ну вот. Да нет, конечно же. Христос, он сказал очень хорошо о невежестве, он сказал, важно не что человека входит, а что из него выходит. И мы скажем, ну из меня такие ужасные мысли выходят все время. Он говорит, насколько ужасные мысли? Кстати, ну если вы думаете, что занимать положение гуру – это очень божественно, я хочу сказать, что нет. Как правило, это что-то между психотерапевтом и психиатром. Ну вот. И в связи с этим могу рассказать человеку вам анекдот, такой достаточно вульгарный, но я думаю, что в рамках лекции его можно рассказать. Значит, приходит сумасшедший к врачу, и тот проходит тест сумасшедшего. Ну, знаете, психиатром показывает тест, он показывает разные картинки. И вот психиатр показывает этому сумасшедшему треугольник. Говорит, что это такое? Сумасшедший смотрит, говорит, секс. Он говорит, хорошо. Раз, там, изображение медведя, а это что такое? Он смотрит, говорит, секс. Хорошо. Раз, он картину Шишкина, а это что такое? Кто такой? Секс в лесу. Он говорит, слушайте, молодой человек, что у вас? Вы что, озабочены, что вы всеми говорите секс, секс, секс? Он говорит, только же вы мне сами эту порнуху показываете. Так вот, этот анекдот, это на самом деле некое вхождение в понимание того, что красота в глазах смотрящего. Оказывается, что невежество — это не то, что там гуна невежества, которое взаимодействует, и человек, поэтому ему нравятся больше там тухлые продукты, копченые. Или гуна невежества — это когда человек... В Гите сказано, что самое страшное, когда человек, пребывающий в невежестве, он не может отличить подлинное от неподлинного, духовного от бездуховного. И он идеалы, низменные идеалы, он принимает как самые высшие. И мы видим, что мир, в котором мы живем, именно так, например. Если раньше люди всегда говорили о поэтах, о каких-то философах, мыслителях, то в последнее время поэтов, философов, мыслителей вытеснили там какие-то поп-звезды, которые поют совершенно попсовые глупые песни. Но почему-то все хотят знать, о чем эти звезды говорят. Да, то есть там... Все журналы, весь глянец. И у Пелевина очень хорошо сказано в последнем романе Пелевина «Граф Т», граф Толстой общается с писателем, с Ариэлем. И писатель говорит, я тебя придумываю. И Толстой говорит, неужели ты меня придумываешь? Писатель говорит, да, это я тебя придумываю, я решил говорить. Я придумываю тебя, но раньше ты был всем интересен как автор. Прочитайте, поднимите руку, кто читал «Война и мир». Вот врут точно. Либо слишком продвинутая целевая аудитория. Поднимите руку, кто прочел весь «Войну и мир». Еще меньше. И вот Пелевин в «Ариэле», он говорит, ты понимаешь, вот раньше были люди, которые читали тебя как Толстого. А сейчас ты уже не актуален, сейчас никто полный «Война и мир» не читает. Сейчас ты интересен людям только лишь потому, что ты аристократ, который катался в сокровищах с детства, и у тебя неординарные вкусы. Был бы ты простым духовным человеком, который ходил за плугом, ты не был бы никому не интересен. Был бы ты каким-то духовным человеком, который начал бы писать свои духовные переживания, ты не был бы никому интересен. В современном формате, говорит Ариэль Толстому, ты должен быть молодым, я должен написать тебе детектив 007. Если я не веду тебя в детективную историю, зритель, он не прочувствует. Это поэтому это раньше Достоевский в Петербурге писал «Инквизитора», а сейчас я пишу шутер Достоевского. Достоевский – часть компьютерной игры. Потому что сейчас… И почему Пелевин это делает? Потому что он показывает, тренды человека очень быстро сместились от глубокой мысли до поверхностного сюжета. И я часто думаю об этом, потому что меня интересует трансцендентная драматургия. И сказано, что… Что такое Махабхарата? 100 тысяч стихов. 100 тысяч стихов. Но почему Махабхарата является одной из бестселлеров? Там потрясающий сюжет. Арджуна, Кришна, война, Пандавы, Куравы и так далее. Но, например, я уверяю, что почти никто не знает 100 тысяч стихов Махабхараты, потому что в этом сюжете, в этом супербоевике, детективе, например, Бишма, которого протыкает 1000 стрел, он лежит на этих стрелах, и вот только тогда он начинает говорить какие-то вещи. И ты задаешься вопросом, а что может сказать человек, которого проткнуло 100 тысяч стрел, но который еще живой? Вот он тогда, Бишва Парви, начинает рассказывать, и они в этот момент идут к нему и говорят, пойдем послушаем этого человека. Или в Рамайне, например, когда Рама побеждает Равана, величайшего демона, Дашигрива, десятиголового, он срубает ему его головы и побеждает его своей стрелой в сердце. А Равана лежит на поле битвы, тогда Лакшман обращается к Раме и говорит, что делать? Типа добить его? А Рама говорит, нет, ты что, таких ребят не добивают. Такого великого врага надо не добить. Такого великого врага нужно получить шикшу, наставление. Иди к нему и спроси его. Сейчас он уже понимает, что он умирает, уже nothing personal, just business. Все уже завершилось, он понял. И тогда Лакшман приходит к нему, и Рам говорит, соверши поклонение ему. Он не просто враг, он величайший из врагов, он еще и брахман к тому же. Он создал лестницу в высшие миры. Он первый, кто освободил грешников из ада. Равана такой был. Он был таким супердемократом, революционером. Он подвинул горделивых полубогов. Он отпустил грешников с адских планет. Всех, кстати, амнистировал. Представляете, какую он крутую армию создал себе. Когда он пришел просто в преисподнюю и сказал, с этого момента freedom! Мы все одели пуленепробиваемые жилеты. Представляете, все, кто пожизненно должны были страдать, они вступили в его армию. И этому противостоял как бы Рама, этим личностям. И вот он спросил, все они теперь лежат повергнутые на поле боя, но ты должен задать ему вопрос, поклониться ему, пускай он расскажет тебе суть. Тогда Лакшман подошел к умирающему Равану и сказал, nothing personal, just business, прости, что мы тебя убили, мог бы ты сказать вообще фишку. И Равану, умирая, спуская дух, приподнял голову, и он сказал ему одну известную шлоку, которую часто повторял в Гурудеве, я забыл ее на санскрите, как она. Как там, абашья там, субашья вам... То, что плохо, затягивай, а благоприятное делай сразу же. Это последние умирающие слова Равана. То есть, вот у тебя есть греховное, похотливое какое-то материалистическое желание, затягивай его. А то, что благоприятно для души, то, что хорошо, делай это сразу. Не оттягивай. Это были последние слова. Итак, мы видим, что в драматургии разные драматические герои, проходите, пожалуйста, разные драматические герои, они обращаются к нам разными словами, но, по сути дела, все приходит к тому, чтобы все приходит к тому, чтобы ответить на главные вопросы смысла жизни. Вот мы начали сегодняшнюю лекцию с того, что большинство людей, которые изучают веды, они говорят о невежестве, в котором пребывает человек. Но дальше мы говорили о том, что существуют разные формы невежества. Какая форма невежества самая страшная? самая страшная форма невежества проходит через слова святых и Прохлада Махараджа. Прохлада Махарадж говорит своему отцу Хираньякашипу. Отец говорит: ты что, веришь в Бога? Прохлад говорит: я не только верю, я вижу его присутствие везде. Тогда демон Хираньякашипу, который настолько ненавидел Вишну, что всячески стремился его убить, подлый Вишну спрятался в сердце Хираньякашипу. Об этом сказано в Бхагаватам. Представляете, да? Ты хотел найти Бога с какой целью? А гречка сказала: если мы найдем его, заставим работать. А Шридхар Махарадж говорит: сегодня все хотят эксплуатировать божественную энергию. Сейчас уже нужно всем эксплуатировать солнце, свет. Да, нефть уже выкачали. Теперь мы хотим достичь более тонкой энергии, атомной энергии или солнечной энергии. Для чего? Чтобы поставить ее на службу себе. Но у демона Хираньякашипу было еще более жестокое сердце. Он хотел увидеть Вишну, чтобы убить его. Это было первое его желание – убить Вишну. И подлый Вишну спрятался у него в сердце. Господь спрятался у него в сердце. И поэтому Хираньякашипу, хотя он всем сердцем ненавидел Господа, но он не смог найти, потому что Господь прятался в его сердце. Представляете, самое лучшее место, где Господь может спрятаться, это в сердце человека. Ты точно тогда его же найдешь. Если он спрятался где-то в носу, то ты нос еще можешь потрогать. Но сердце – это метафизический орган, это хранилище души. Человек даже не может добраться до своей души, не говоря уже о сверхдуше. И вот он спрашивает своего сына: в чем, объясни мне, докажи. И Прохлад отвечает: все очень просто. Я вижу во всем, в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, во всем живом. Помните, как Кришна говорит в Бхагавадгите: я вкус воды, я там любовь в чистых отношениях между мужчиной и женщиной, я луна, я солнце, я пронизываю собой. Целая глава, где Кришна четко совершенно говорит: среди рыб я акула, среди гор я Гималая, среди мудрецов я Брихаспати, среди демонов я Шукрачарья. То есть Брихаспати является гуру полубогов, и Шукрачарья является гуру демонов. Поэтому Кришна говорит: я везде присутствую, я повелеваю демонами, мудрецами, всем миром. И тогда возникает вопрос: почему преданный видит меня во всем и везде, а материалист не видит меня нигде? И в этой связи самая страшная форма невежества, которую мы можем сказать, да, которая, какая самая страшная форма невежества? Самая страшная форма невежества связана с нашей гордыней. И поэтому Шрила Шридхар Махарадж сказал, что от Господа, от его объятий нас отделяет целая гора, огромная гора, не Меру, не Мандара, а гора нашей гордыни. И лишь только потому, что в нашем сердце огромная гора гордыни, наше сердце как лед, и оно не может растаять. Поэтому мы не видим его нигде. Но если кто-то обладает сознанием Кришны, хотя бы в маленькой степени, то он увидит его, вернее, услышит. И в этой связи очень интересно, Шрила Шридхар Махарадж описывает Рамананда Самваду. Рамананда Самвада – это легендарная беседа между Шри Чайтаньей Махапрабху, который сам Господь, и Рамананда Раем, который великий преданный. И эта беседа начинается с удивительных вещей. Первое, что задает вопрос Махапрабху, он говорит: Рамананда, пожалуйста, ответь мне, что является подлинным и глубоким соприкосновением с божественностью? Ну, это я вам могу сказать, но не преданный. Настоящий преданный, чье сердце пропитано любовью к Господу, он не может ничего сказать о Господе. И когда этот человек говорил в глубоком разочаровании, он сказал несколько глубочайших, потрясающих вещей, которые, к сожалению, я не помню. Но это, знаете, откровение в досадовании. Это как Эйнштейн расстроился по поводу теории относительности и сказал еще две новые версии. Потом обломался, сказал, и ушел. Так вот, ваш вопрос очень хороший, кто такой Гурудев? Если бы я мог рассказать вам, что гуру – это когда Господь являет себя через какую-то святую личность, и мог бы вам рассказывать целую 2 часа теории о том, что такое гуру. Но я вам скажу другую вещь. Нам посчастливилось соприкоснуться с Гурудевом, но я уверен, что большинство людей, которые сидят здесь со мной, они вам скажут ту же самую вещь, что и я. Мы так и не поняли, кто он такой. Понимаете, да? Но он пролил на нас милость. Не думайте, что мы можем понять, кто такой гуру или кто такой Господь. Мы можем нарисовать себе некое теоретическое описание. Да, ну, понимаете, да, то есть как...
То есть это как по принципу, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю?
Ну вот, недавно мы приехали в Мирамрай, показал из фильма «Чапаев» ролик такой, «Доказательство Бога». Вы смотрели, да? Там такая девушка выступает на заводе перед рабочими, а эволюция, они там сидят, курят. Она говорит, вот, вас эксплуатировали религии, ни один нормальный человек, он не будет никогда верить в Бога. Там, вы же понимаете, что это все пережитки прошлого. Ну, там сидят рабочие, курят, матросы. Ну, она высказала, рассказала лекцию по атеизму. Товарищи, вопросы есть? Ну, там что-то все. Что, нету, товарищи, вопросов? Ну, один там встает и говорит, можно я тебе задам вопрос? Он такой, ну, давайте, товарищ. Говорит, вот я сам себе не могу ответить, почему корова гадит такими лепехами, а лошадь гадит такими кругалями, а коза гадит такими кругляшками. Можешь мне сказать? Он такой, товарищ, я не ветеринар, я не разбираюсь в животных. Он говорит, так ты еще во мне не начала разбираться, а уже о Боге думаешь. Также можно сказать про нас. Ребята, но мы можем сказать другую вещь, в отличие от них. Мы можем сказать, гуру, он верит в нас. Если бы гуру, который олицетворяет собой Господа, не верил в каждого здесь присутствующего, мы бы здесь не сидели. Гуру обладает глубочайшей верой, совершенная обладает глубочайшей верой в несовершенное. И это великая удача несовершенного, потому что в вере все рождается. Если бы Господь не верил в каждого из нас, Он не дал бы нам шанс своего индивидуального существования. И тот факт, что мы ошибаемся, говорит только об одной вещи, о той свободе и милости, которую нас проливает Господь. Если кто-то скажет, что есть какая-то страшная, там, злая рука, которая посадит нас в какой-то ад и будет вечно мучить, это не так. Есть карма. Каждый из нас в результате своих действий получит именно то, что он заслужил на какое-то короткое время. Даже если мы попадем в какое-то очень неприятное место, которое называется тюрьма или ад, то это все временно. И это временно связано с тем, что у души есть вечная перспектива любви. Понимаете, да, любой человек, попав в тюрьму здесь, в этом мире, совершив какую-то вещь, он все равно обречен на то, чтобы выйти из нее, даже через очень долго, даже в следующей жизни. И в этом есть удивительное качество трансцендентное, что мир гуру – это мир бесконечной веры. Это не вопрос того, что мы получаем какой-то один шанс, вечный шанс. Но есть тип существ, который называется вечно обусловленным. Всегда обусловленные души. И слово «всегда» Мадхвачарья, например, считал, что есть души, которые никогда не придут к Богу. Это Мадхвачарья считал. Но Чайтанья так не считал. Кстати, да, насколько милости Чайтанья Махапрабху. Читай, вот у Мадхвачарьи, у других ачарьев есть четкая теория, и сказано, ну вот, и это основывается на Гите. Знаете, что в Гите есть такая шлока? Есть определенные демоны, которых я всегда бросаю в низшее рождение. Слышали, да, в Гите? То есть поэтому писали, и Бхагаватам есть такие шлоки. Поэтому А в Писании сказано, что есть такие живые существа, которые никогда не получат прощения. Но не в читании Лили. Читание пришло для самых падших. Поэтому одни из его героев — это Джагай Мадхай и другие личности, которых спас не сам Чита, то есть, в принципе, не сам Господь. Дело в том, что в читании Чайтамити есть история Васудевы Гоша, где Васудев Гош сказано, что есть три причины, что Чайтанья Махапрабху решил спасти всех живых существ. Одна из них — это Васудев Гош. Спросил Гурудева, кто такой Васудев Гош? О нем только один раз сказано.
Кто такой Васудева, тоже интересно.
Кто такой Васудева, это бог с ним. Кто такой Васудев Гош? Я спросил. Почему он причина, что все живые существа Вселенной спасутся? Ну, типа, представляешь, да, если бы сказано было, все спасутся, ну, Васудева по-русски Вася. Ну, вот, все живые существа спасутся, потому что Вася. Вы бы сказали, кто такой Вася? И в читании Чайтанья есть история, которая описывает, Васудев Гош пришел к Шри Чайтанье Махапрабху и сказал: «Прошу тебя, Господь, помести меня в вечный ад, чтобы я страдал за всех живых существ, которые совершили ошибки в этом мире. Я готов страдать за всех живых существ в вечном аду, а ты спаси их». И тогда Господь сказал: «Ты знаешь, до этого был закон кармы. Но после того, как ты пришел, мне это сказал, я отменяю законы кармы, я обещаю тебе, только потому, что у меня есть преданный такой, как ты, я освобожу всех живых существ в этой вселенной». Почему? Потому что Господь — создатель закона. Ему нужно прецедент. Знаете, что такое прецедентное право? Ему нужен прецедент, чтобы закон отменить. С какого фига Махапрабху будет отменять законы, им же созданные в Бхагавадгите, им же прописанные? Не может. Но поскольку Кришна говорит: «Я всегда следую своим преданным, если мои преданные что-то просят, я это делаю». Ну, царь может сказать: «Я не могу ничего сделать, я не могу отменить закон». Ну, вот если царица только попросит. Поэтому нормальные люди, они же, естественно, шли не к царю, а который подписал, а к царице. Ну, все это понимали, да? Царь подписал смертную казнь, а поэтому все нормальные жалобы, ну, еще почитайте, да, там, все интриги Меншикова и все остальное, все действовали через царицу. Почему? Царица или сын царя. Ну, кто этот дорогой царю должен сказать, то ты должен это отменить. Таким образом, Махапрабху отменил, и он обещал освободить всех живых существ этой вселенной. Это удивительная вещь. И вот Васудев Гош, это также, мы можем сказать, в какой-то степени это гуру. Таково положение гуру. В целом, Господь, он не должен никому ничего, но он говорит: «Ну, я не могу ничего не сделать, потому что я сказал, что я это гуру». Поэтому Кришна даже в священных писаниях вернул к жизни сына гуру. Знаете об этом? Была история о том, как у Кришны был учитель, а у учителя погиб сын. И когда Кришна закончил школу, будучи ребенком, он спросил своего гуру: «Какую дакшину я тебе могу дать? Чем я тебе могу заплатить?» И гуру сказал: «Ты же абсолютный Господь, и ты у меня учился, какой еще дакшин может быть? Но подожди, я посоветуюсь со своей женой». И он сказал супруге, что Кришна уходит, он закончил образование, но он просит дакшину: «Что ты хочешь?» И супруга сказала: «Мне ничего не нужно, но я хочу одну вещь. Наш сын погиб, а пока Кришна учился у нас в школе, он был у нас как сын, но теперь он уйдет, кто у нас будет? Попроси его вернуть сына к жизни». И гуру пришел, сказал: «Ты знаешь, ничего не хотели, ничего не нужно, но вот супруга говорит, что может и сына к жизни вернуть». И тогда что произошло? Удивительная история. Кришна искал этого сына везде и не мог найти. Потому что сын был похищен в океане. И знаете, кто похитил этого сына? Махавишну. Тот, который исходит из Кришны, обладает миллионы вселенной. Он похитил Махавишну только с одной целью. Махавишну похитил этого сына, чтобы Кришна пришел к нему, и Махавишну хотел получить даршин Кришны. И Махавишну знал, как нужно получить даршин Кришны. Нужно похитить кого-то, и только тогда он придет, потому что Кришна слишком крутая личность, он играет всегда в разных вселенных. Если я похищу сына учителя, тогда Кришна ко мне придет. Потому что Кришна всегда приходит на помощь преданным. И если я буду держать сына, то обязательно только мне, я ему отдам. Представляете, что произошло? Господь Вишну, Господь Вселенной ворует этого мальчика, чтобы получить даршин Кришны. И когда Кришна приходит, сказано, что Махавишну лежит с пьянительной улыбкой, и он начинает смотреть на Кришну и говорит: «Нифига себе, это есть ты. То есть это я, твоя маленькая незначительная часть. Ничего себе. Насколько ты крутой и прекрасный». То есть Махавишну, источник всех вселенных, он хочет любоваться Кришной. И у него нету прецедента, он должен это сделать. А в гору Лили тот же самый Махавишна приходит как Адвейта. Иногда кто-то из преданных говорит: «О, Адвейта такой крутой, он, наверное, по преданности как Прохлад Махарадж». А Махапрабху говорит: «Чего? Еще не врубайтесь, кто такой Адвейта?» Он говорит: «Прохлад просто мальчик, мальчишка. Бой Адвейта, Дойта, который Сада Шива и Махавишна в одном лице». Иногда Адвейта Сада Шива, иногда он Махавишна. И скажем, что когда Адвейта Ачарья был в этом мире, что он делал? Он делал даршан, как кланялся какому-то божеству, если оно было не настоящее, оно взрывалось. Ну, потому что он в каждом божестве, если он кланялся какому-то божеству, поэтому основная проблема была в том, что у Адвейта была очень плохая репутация, взорвалось очень много божеств. И когда он пришел к Чайтанье Махапрабху, что он сделал? Он поклонился, упал ему, и Махапрабху достал ногу из люльки, поставил ему на голову. И тогда Матшачи и Джаганат Миша увидели, что Адвейта с такой седой бородой, великий йог, лежит, и Махапрабху играет, держит ноги на его голове и стучит ему по голове ногой. Ну вот. И Адвейта пришел, чтобы понять: это тебе я молился 50 лет листьями тулоса и водой Ганги? Они же не знали друг друга. То не думайте, что у них все очень метафизично. Когда Кришна приходит в этот мир, он устраивает лилу, он сам говорит об этом в Бхагаватам и других писаниях: мы придем в этот мир, и мы не будем знать друг друга, это первое. И второе, мы совершим такие деяния, которые никогда прежде не были описаны в священных писаниях. То есть если еще Махапрабху, понимаешь, да, он может в священных писаниях сказать: ага, мы делали... То есть каждое нисхождение Господа в этот мир – это гиперпсиходелический эксперимент для него. Поэтому, когда Нитянанда Прабху приходит в Нанда Бхаван, в дом Нанды на Ачарье, в Навадвипе, сидит и говорит: «Хой, хой, хой, хой». Описано в читании Бхагавата, что сидит Нитянанда Прабху, его колбасит вообще не по-детски. «Хой, хой». Махапрабху говорит: «Мне сегодня приснился, что пришла какая-то удивительная личность Навадвипу, идите ищите». Преданно возвращаюсь, говорю: никаких неожиданных удивительных личностей мы не нашли. Махапрабху говорит: конечно, не найдете, потому что это Нитянанда Прабху. Я сам пошел. И Махапрабху идет по радару. Представляешь, Баладев — это его второй альтер-эго, второй я. Вдруг он видит, что его я сидит и говорит: «Ой, ой, ой». И когда он видит Нитянанду, он спрашивает: «Ты?» И Нитянанда говорит: «Я? Ты? Я? Я? Ты?» И так они ходят, и они смотрят, типа: «Бляха-муха, какая красота!» Что у Кришны 56 уникальных качеств, а Чайтанья – это у Радхарани 27 уникальных качеств, у Кришны 56. Чайтанья – это 56 уникальных качеств Кришны, 27 уникальных качеств Радхарани. То есть невероятной красоты личности. И когда Нитянанда Прабху видит Чайтанью, то есть он понимает, это Радха и Кришна, то есть это еще круче, чем Кришна, нереально. Он говорит: «Это ты?» И когда он видит Гауранга, он начинает сносить от экстаза, а Гауранга видит Нитянанда Прабху, «Так это же ты, это я тебе передал все свои баллы, ты же Баларама». Ну, понимаешь, да, то есть между ними происходит некий обмен. Но Нитянанда Прабху в полном шоке. И это гора лила. То есть где Кришна не может найти себя, где Нитянанда Прабху в шоке от всего. И мы сейчас говорим о том, что мы с вами сидим и понимаем, что это такое, или мы знаем, или я могу объяснить, что такое Гурудев, или так далее. Это невероятные вещи. То есть для нашего микроскопического положения маленьких бактерий, бацилл, вы понимаете, что наша жизнь – это вот так вот с точки зрения вечного времени. Нам кажется, что мы там очень серьезно заняты собственными развитиями, отношениями. На самом деле мы бабочки-однодневки, мы приехали, спарились и умерли. Нам кажется, что у нас какие-то дела, наш карьерный рост, там, у микроба какой-то, он там хочет захватить гору в кишечнике, там в большом там каком-то навозную гору освоить, там, заклеймить, там, или царь горы, там, ну, все там. Он присосался там к вене какой-то, там, качает. Поэтому Диоген, он жил в бочке, понимаешь, это бред просто. Если посмотрите на людей, скажите, что ты бредишь вообще, ты кто? Причем люди абсолютно верно, вот я сейчас был, они говорят там, мы такие крупные, мы никому не платим. Я говорю, что вы говорите вообще? Мы самые большие, мы самые крутые, поэтому мы никому не платим. Я говорю, так вы что, хотите, чтобы все работали для вас бесплатно, что ли? Ну вот, я говорю, это же бред вообще, вы гоните просто. Вы что, накурились или нет? Ну, у человека такое ощущение, представляете, там его знают, там его обложку напечатали там на там, 250 флаерсов там, тысяч, там, его показали по телевизору, там, в пьяном угаре, он там что-то пел, там, или танцевал, там, да, там, он Фредди Меркьюри, там, или он там снялся в кино, там, он, то есть, вы что, действительно уверовали в себя настолько? То есть, представляете, люди насколько в себя верят? Верить надо в Господа, в реальность. И тем не менее, вера – потрясающая вещь. Даже когда человек, материалист, начинает верить в себя, он становится кем-то. А представьте, если верить в Господа, можно стать преданным. На этой радостной ноте мы…
Амрай засыпает, пробу.
Ему рано, завтра вставать. Он просто как индикатор уже. Я иногда говорю о каких-то сокровенных вещах, я смотрю на его лицо, чем больше оно искажается, вот-вот я дойду, так раньше не дошло. Теперь надо приводить все в гармонию. Но это правильно, я объясню почему. Потому что когда Шридхар Махарадж написал комментарий к своей гите, Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, вы опубликуете их только через мой труп. Вот я умру, и тогда публикуйте их. Я не хочу, чтобы эти сокровенные вещи узнали люди недостойные. Это сказал Кришнадас Бабаджи Махарадж. Когда Сагар Махарадж приехал с книгой, комментарий Шридхара Махараджа к Гите, первую новость ему сказали, Кришнадас Бабаджи Махарадж ушел в другой мир. То есть это так и произошло. При жизни Бабаджи Махараджа комментарии Шридхара Махараджа не были опубликованы. Эта книга была представлена после его ухода.